Глава третья. Поворот. Утро началось с дождика мелкого и теплого. Но к 8 часам дождик кончился, туча ушла за горизонт, ограниченный многоэтажными громадами жилых башен, и в небе проглянуло солнышко, аккурат между 2 башнями над зданиями пониже. Свистя на поворотах, промчался короткий в 3 вагончика монорельсовый поезд. Однако не ушел далеко. Точно напротив старой Останкинской телебашни ахнул взрыв. Под опорой монорельсовой дороги и в небо ввинтился тугой, огненно-рыжий, с белым просверком смерч огня и дыма. Одно мгновение обомлевшие прохожие по обе стороны улицы смотрели на этот смерч, замедляя шаг. Потом закричали, побежали в рассыпную. Начали останавливаться, кое-где сталкиваясь с автомашины. Но мало кто из свидетелей взрыва бросился к виадуку монорельса. Большинство, втягивая голову в плечи, торопливо проследовало мимо. Всем было ясно, что это теракт, ставший привычным в последнее время даже в Москве. Стопан угрюмо оглянулся, задерживая переход из одной точки пространства в другую. Помочь пострадавшим он уже не мог, а рассчитать изменение реальности, способное упредить теракт, его никто не уполномочивал. Подобными делами должны были заниматься земные равновесия. Хотя они, похоже, не справлялись с корректировкой процессов плывуна 3-й степени, в который превратился земной регулюм после появления на Земле Терсиса, глобальной террористической системы. С ней не могли справиться спецслужбы ни одной из стран мира, в том числе России. Но Стапс, насколько знал Стапан, это состояние социума устраивало. Иначе он не поддерживал бы течение хрономейнстрима в этом направлении. Интересно, почему? Стапан задумался. Но время не ждало, и он заторопился по своим делам. В течение последних 24 часов он исколесил весь регулюм, побывал на Меркурии, Уране и Плутоне, изучил всю метаисторию равновесий от первых плутонианских до земных, принявших эстафету у фаэтонцев, посетил бифуркационные узлы мировой истории, где радикально менялась реальность, сшивалась пространственная ткань регулюма и, наконец, понял замысел фундатора. Имних просто-напросто хотел остаться у власти вплоть до стохастического предела, то есть до исчезновения регулюма в квантовой пене вакуума при достижении им предельно допустимых искажений реальности. Мало того, он явно стремился освободиться от контролирующего влияния метакона, для чего и предпринял атаку на все потенциально релевантные, то есть обладающие запасом жизненных сил варианты реальности, сброшенные в тупики времени, хрономогилы. До Имниха этого не делал никто из его предшественников. И только теперь Стапан понял, почему фундатор не передал свои полномочия кому-то из мощных лидеров равновесий на Земле, как это делали все фундаторы до него. Уранеец Упсунур, Нептунеец Мофор, Фаэтонец Яваспоньма. Получалось, что Стапс, ведомый марсианином, чья цивилизация давно прекратила существование, как и несколько других до нее, поддерживал нестабильное развитие регулюма, а его стагнацию. И, возможно, именно поэтому метакон, отвечающий за систему регулюмов галактику, перекрыл сотрудникам Стапса и земных равновесий походы в будущее выше середины 21 века. В голове зародился ляск хронопробоя. Стапан без рассуждений задавил почку внепространственной связи. Имник звонил. Если пользоваться земным термином, ему несколько раз. Но комбо не отзывался. Отчасти потому, что ему нечего было сказать главе Стапса. Пришлось бы оправдываться. А этого он не любил. Но больше он опасался пеленгации канала связи и появления монады охотников-упырей, способных гнаться за жертвой по всем временам регулюма. В очередной раз, не ответив на вызов фундатора, Стапан прогулялся по парку в Сокольниках, поглядывая на веселящуюся молодежь, ведущую себя, по его мнению, слишком раскованно. Потом окончательно сформировал план дальнейших действий. Решение дать знание происходящего своему параллельному предку, Станиславу Панову, показалось Комби самым верным. Возможно, молодой Панов, обладающий задатками абсолютника, сможет дойти до цели и не совершить тех ошибок, которые наплодил Стапан. Точно так же десятки лет назад поступил Инба Цальк, передав Эй-канал пакет информации о реальном положении дел в Регулюме молодому Стапану, тогда еще Стасу Панову, директору издательства «Дар», который в тот момент совершенно не интересовался Вселенной и не собирался становиться абсолютником и комиссаром Стапса. Мысль о пределе вернулась снова. Стапан заколебался. Не хотелось терять время на изучение проблемы, и все же проверить свои сомнения стоило. Он зашел в общественный туалет в уголке парка, и оттуда, чтобы никто не видел его исчезновения, стартовал в ТХАПС-режиме в будущее. На всю доступную ему длину хроношага. И чуть не потерял сознание от мощного удара. Удар был ощутим каждой клеточкой тела, каждым нейроном. Боль едва не заставила комиссара кричать, однако он удержался. Кровавая пелена в глазах рассеялась, он стал видеть. «Назвать помещением — это геометрически сложное пространство, в котором он оказался, было трудно. Точно так же это странное пространство нельзя было назвать и пейзажем или территорией. Оно не было ни горизонтальным, ни вертикальным, вообще физически осязаемым, хотя при этом глаза видели какие-то протяженности, необычные формы, а другие чувства отмечали земную силу тяжести, приятное освещение при полном отсутствии источников света, вкусный воздух, которым хотелось дышать, с едва различимыми запахами луга и леса, и ласкающий кожу лица ветерок, опять же ощущаемый при полном отсутствии колебаний воздуха. Стапан осмотрелся, двигаясь осторожно и медленно. Сам он никогда не забирался в будущее до отражающего предела. Но по рассказам очевидцев, с коими беседовал не раз за время становления абсолютником, знал, что каждый видел при этом свое, рожденное собственной фантазией и сферой обостренных чувств. И ни один из путешественников во времени, кроме разве что Инбы Цальга, о чем у Стапана сохранилась информация, не встречал при достижении предела ни одного представителя Метакона. Путешественников просто игнорировали, не пускали в будущее без всяких объяснений. И данное обстоятельство обижало и смущало умы больше, чем неудача. В свое время Стапан читал фантастический роман «Конец вечности», автор которого, Айзек Азимов, не был абсолютником, но был допущен к тайнам деятельности равновесий. Правда, жил этот автор в одном из сброшенных фрономогилы вариантов реальности, потому его равновесие и называлось вечностью. По сути дела, смена названий не меняла. В романе «Путешественники во времени» сотрудники вечности, тот же техник Харлан, также не могли проникнуть в реальность Регулюма в определенные времена. И хотя автор позволил себе некие неправдоподобные допущения, адекватно объяснявшие с его точки зрения проблему контроля времени и всего Регулюма, он был близок к ее решению. Служители вечности равновесия тоже не пускали в свои времена разумники, достигшие определенного уровня развития. В романе «Вечность» действительно умерла как регулирующая реальность система. Ее уничтожил всего один человек. Но Стапан точно знал, что в действительности все значительно сложнее. А он вовсе не считал себя таким сильным и решительным разумником, как техник Харлан. Тишина, текучие, если на них не смотреть, формы необычного пространства, запахи. Показалось ли нет, что запахи изменились? Стапан стремительно оглянулся и успел заметить нечто вроде человеческой фигуры, одетой в белое сияние. «Кто здесь?» Негромко позвал он.
«А кого бы ты хотел увидеть?»
Раздался ниоткуда мягкий бархатный баритон.
«Не знаю.
— честно признался Стапан. «Того, кто смог бы ответить на мои вопросы».
«Их у тебя много?»
Стапан помедлил. «Важных два».
«Задавай».
«Кто перекрыл нам путь в будущее?»
«Вы сами. Люди».
У комиссара едва не сорвался с губ вопрос, связанный с первым. То есть, как это мы, люди? Но он вовремя остановился. «Ваш ответ допускает много вариаций».
«Выбирай любую».
«Мне надо подумать. Если нас не пускает Метакон, возможно, в его рядах есть и люди, но если за отражающим пределом человечества ждет некая катастрофа, то Регулиму конец, а мы действительно являемся его могильщиками».
«Здравое рассуждение. Хотя существует и правильное».
«Значит, я не прав».
«Это уже третий вопрос. Замечу лишь, что ты лукавишь, и тебя больше волнует твоя собственная судьба, нет?»
Стапан выпрямился, пригладил пальцем шрам на виске. «Я думал о другом, хотя, возможно, вы правы.
Твоя судьба в твоих руках, как и судьба Регулюма, кстати. Подумай лучше об этом.
Я один».
«Так найди спутника».
«Мне кажется, мы уже встречались».
«Совершенно верно. Невыключенный».
«Дервиш».
«Я уже не дервиш».
«Ангел».
«И не ангел. Это земной термин. И в настоящее время он не отражает моей сути. Регулюмом в нашей епархии занимается другая сущность. Однако мне пора».
«Вы ждали меня здесь специально?»
«Нет, конечно. Так получилось. Когда-то ты меня сильно разочаровал.
30 с лишним лет назад
я решил посмотреть на тебя поближе. В принципе, у тебя еще есть шанс».
«Какой?»
«Прощай».
В танцующих формах просиял абрис человеческой фигуры. На Стапана глянули прозрачно-голубые. «Дервиш». Ни с кем невозможно спутать глаза. И пространство тамбура встреч, образованное создателями предела, опустело.
Стапан вдруг почувствовал такую острую тоску, что едва не разревелся. Смахнул рукой слезу, с удивлением посмотрел на мокрую ладонь.
«Шанс. Дервиш сказал, что у него есть шанс. А еще он сказал, что он уже не ангел. Как это понимать? Какие люди установили предел? Что произойдет в середине 21 века?»
«Вы задаете слишком много вопросов, комиссар», — вслух проговорил Стапан.
«Дервиш сказал, что судьба Регулима в моих руках. Что это означает?»
«Это означает», — заговорил внутри него тихий печальный голос, «что 30 лет назад ты струсил, и весь Регулим в результате свернул не в то русло. Эту ситуацию еще можно исправить».
«Как?» — снова вслух произнес Стапан.
«Думай, комиссар. Вернись в тот самый свернутый виртуал. Помоги самому себе сделать правильный выбор».
Стапан закрыл глаза, чувствуя горечь и облегчение одновременно. Вспомнились чьи-то слова. «Самому себе надо врать только чистую правду». Комбо наметил усмешку и превратился в пикирующий во времени тхапс-файл. Никогда прежде он не работал так интенсивно, заменяя собой целый аналитический отдел Стапса. Проверил все хроники на предмет присутствия в них нужных ему людей. Убедился, что всего 3 из них соответствуют необходимым условиям, главным из которых было присутствие Станислава Панова. Подготовился к непредвиденным встречам. Фундатор перестал звонить, и это означало, что он принял соответствующие меры
по ограничению поля деятельности своего подчиненного. 26 августа 2037 года по земному летоисчислению Стапан отправился в поход, прекрасно осознавая, что может из него и не вернуться. Первым пунктом в плане похода стояло посещение хрономогилы, где молодой Станислав Панов был бойцом армейского спецназа и мог вполне адекватно воспринять нужную информацию. Однако и противодействующая система, включенная фундатором, не дремала. Поэтому первым, кого увидел Стапан, опустившись вниз по хронолинии при достижении хроника, оказался Оллер Бат. Судя по всему, он предвидел появление коллеги в точке Мелисы, где объекту воздействия, то есть Станиславу Панову, исполнилось 30 лет. Произошло это событие в том же районе Москвы, на проспекте Жукова, во дворе дома, где проживал Панов. Практически во всех вариантах бытия, сброшенных по тем или иным причинам в хрономогилы, Пановы жили именно здесь, за очень редким исключением. Оллер Бат, трехметровый, серокожий гигант с тремя глазами, два, как у человека, третий чуть выше переносится, не прятался от любопытных взглядов прохожих, уже начавших скапливаться во дворе. Чувства людей, проживающих на земле, похороненного виртуала, его не волновали. Все равно этот вариант бытия ожидало тихое угасание в коконе вечного настоящего. Будущего у него не было. «Какая неожиданная встреча!» — съязвил Оллер Бат, выходя из-за трансформаторной подстанции во дворе дома. Тотчас же слева и справа от него появились в воздухе черные фигуры упырей, действительно напоминающих современных солдат в спецкомбинезонах. Отличали их от последних только горбы хаб-генераторов на спинах. «Вы уже побеседовали с фундатором, коллега?» — продолжал Атлант. Стапан понял, что в этом хронике спасти самого себя в молодости не суждено. «Жаль», — сказал он грустно. «Чего жаль?» — не понял Оллер Бат. «Что и ограниченные существа имеют неограниченные возможности». «Это вы о ком, коллега?» «Это я о вас, коллега». Оллер Бат шевельнул пальцем. Его свита направила на Стапана стволы длиннеров. «Я отвечу», — предупредил Стапан. «И вам это не понравится».
«Мне даны полномочия».
«Да плевать мне на твои полномочия», — перебил комбу Стапан. «Я набью тебе морду без всяких полномочий, если понадобится. Но прежде чем мы перейдем черту интеллигентного разговора, хочу попросить. Не трогай Мелиссу моего родича в этом хронике».
«Задание фундатора предусматривает полное стирание всех ваших хронокопий, коллега».
«Вот я и прошу оставить одну».
«Это невозможно».
«Тогда я вас уничтожу, друг мой».
Оллер Бат не сделал ни одного движения, но все пять упырей разрядили в Стапана свои длиннеры. Сверкающие потоки электрических молний вонзились в тело комиссара, одели его фигуру слоем пушистых гаснущих звездочек.
«Я же предупреждал, что отвечу», — мрачно сказал Стапан. Над его плечами выросли турели вурмов. Оружие было создано еще фаэтонцами, но Стапан не поленился опуститься во времена процветания цивилизации на фаэтоне и вооружиться. Шипастые стволы вурмов плюнули пять раз подряд с интервалом в тысячные доли секунды пятью каплями особого поля, изменяющего количество измерений пространства, и упыри, не ожидавшие отпора, потеряли трехмерность, превратились в плоские картинки, потекли на асфальт дымными струйками. Оллер Бат посмотрел на сдвинутых в двухмере соратников, перевел взгляд на противника. Над его головой выросло чешуйчатое рыло аллигатора. Стапан не сразу признал в нем ствол более грозного оружия, чем обладал сам. Это был вепрь, вакуум-преобразователь, против которого комбо был бессилен. Вепря у него не было. И насколько он понимал ситуацию, наличие вакуума-преобразователя действительно подтверждало наличие у Оллербата очень больших полномочий. «Вы намерены меня остановить, коллега?» — вежливо спросил комиссар.
«Я намерен вас ликвидировать, коллега», —
— ответил без всякой дипломатии Оллер Бат.
«Кишка тонка». Стапан перешел в тхапс-режим и выбрался в основной поток мейнстримовского бытия. Подождал немного, прислушиваясь к своим ощущениям. Но Атлант не последовал за ним, хотя наверняка имел пеленгатор, способный по дырам в потенциальных барьерах, то есть по следам в пространстве и времени, определять точное местоположение абсолютника.
«Ладно, дружище, мы еще поговорим на равных», — пообещал Стапан мысленно. «Я знаю, где можно раздобыть вепрь». Он спохватился. Время уходило. А Оллербат всегда педантично выполнял задания фундатора. Стапан полюбовался на растущую ввысь Москву с крыши одной из башен сити-центра и перенес себя в облюбованный им виртуал, где тоже существовал Станислав Панов. Но не спецназовец. Этот Стас Панов закончил Harrow School в Великобритании, одну из самых престижных школ мира. Затем ведущий международный образовательный центр, университет Варвик, получил степень бакалавра экономики и международного бизнеса и в настоящее время являлся членом совета директоров ЗАО «Русский Арктический шельф». В принципе, в свое время Стапан до получения канала от Инбецальга тоже не имел понятия о навыках абсолютника, о воинских искусствах и об истинном мироустройстве. У него еще сохранялась надежда, что Оллер Бат придет в этот виртуал ликвидировать Мелиссу Панова в последнюю очередь. Так оно и оказалось. Забракованный земными равновесиями и стапсом вариант реальности, в котором обитал молодой директор ЗАО «Русский Арктический шельф» Станислав Панов. Проверять родовую хронолинию на всю ее глубину Стапан не стал. Продолжал жить своей жизнью. Хотя никто из обитателей Регулима не знал, что их ожидает. Стапан прибыл в нужное место и в нужное время по местным хроноизмерителям осмотрелся, быстро определил координаты Панова и вышел в определенный им самим перекресток встреч. Но ему пришлось сначала потратить какое-то время на защиту Мелиссы Панова контрфайлом, особой программой, не позволяющей не сбыться важному событию. Появлению на свет Панова-младшего. И лишь после этого он заявился к Станиславу в гости.